Мои друзья, братья и сестры, у нас время для библейского часа. Мы возвращаемся с вами к Евангелию Матфея, к 19 главе, 18 мы завершили прошлое воскресенье. Несколько вступительных слов. Возможно, у вас будут вопросы по предыдущим нашим размышлениям, по изучению библейской эсхатологии, которую мы рассматриваем по четвергам, библейское ученичество. И после этого, если не будет вопросов, возможно, мы их выясним, если не будут, с Божьей помощью, безусловно, мы сегодня одну часть 19 главы рассмотрим, очень важную. Друзья, то, что происходит в нашей церкви, я думаю, что чем больше мы вместе с вами совершаем служение Богу, тем больше убеждаемся в том, что то, что делает Господь, невозможно не заметить. Просто невозможно. Почему? Просто потому, что есть Господь. Я вновь хочу обратить внимание на то, что когда мы вместе с вами, как церковь, стали трудиться, мы определили одно. Основное внимание в нашем служении будет уделяться Священному Писанию. Именно Священное Писание живо и действенно. Сначала оно заставило нас думать, потом оно сегодня начинает заставлять действовать. Оно же живо, оно проявляет жизнь, потом толкает, что-то надо делать. Действительно, много переживаний у нас было за наших братьев и сестер, которые по Божьей милости и по действию Его Слова возвращаются. Много исповеданий в нашей церкви, и меня как служителя это искренне радует. Никого не заставляем, звучит слово, люди понимают, что против этого слова лучше не воевать. А если заставляет оно думать, то думай. Пока есть время и пока, извините, думалка работает, пока еще Бог не отнял разум, чтобы можно было исправить свое положение. Поэтому снова мы обращаемся к Священному Писанию. Мы затронули с вами по четвергам очень серьезный блок вопросов, серия бесед, библейская эсхатология. И прошлый четверг мы говорили, делали общее вступление в книгу Откровения. Друзья, может быть, вопросы есть по этой первой части введения в Откровение. Возможно, сегодня один из братьев, в частности, задавал некоторые вопросы по вере. Я несколько слов хотел бы сказать. Звучала утром проповедь о том, что человек в состоянии праведности, в Божью праведность, ходит исключительно по личной вере. Другого пути нет войти в правильное положение. То есть Бог оправдывает и дает спасение только и только по вере. Исключительно. Спасение существует, праведность существует, независимо от того, верит человек или не верит. Но если он верит, то эта праведность и спасение является достоянием верующего. Если он не верит, праведность и спасение существуют, но не для него. Итак, исключительно личная вера, человек воспринимает спасение для себя. Мы об этом подробно говорили. Друзья, итак, возможно, у вас есть вопросы. Может быть, есть вопросы по окончанию 18 главы. Мы говорили, она посвящена рассмотрению серьезного вопроса прощения. Помните эту историю, когда господин простил рабу своему колоссальную сумму. И мы так улыбнулись и сказали, это надо еще было умудриться задолжать такую сумму. Но господин простил раба своего. Почему? По одной простой причине. Потому что тот попросил прощения. Это одна причина. Но он, в свою очередь, не простил другого, который должен был ему 1/600 долю. Мы об этом говорили. То есть, очень важный элемент прощения, примирения. Пожалуйста, друзья, вот по прошлой части, по 18 главе Матфея, возможно, по беседе в четверг или по утренней проповеди, может, есть вопросы, пожалуйста. Время для нас, чтобы могли обсудить, выяснить их и затем далее по тексту Писания. Хорошо, друзья, слава Богу, можно двигаться далее, я думаю, да, это хороший сигнал. Хорошо. Итак, мы с вами прочитаем первую часть 19 главы, первые 12 стихов. Это одна мысль, поэтому, я думаю, будет правильно, если мы ее полностью прочитаем и затем обратим внимание на то, что сегодня для нас в этом живом слове сокрыто. Когда Иисус окончил слова эти, то есть речь идет там о прощении, вот о том примере, который он приводил, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскою стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово это, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от из чрева матери родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Итак, очередная история, которая связана со служением Христа. Христос закончил свое служение, можно предположить, где-то там на восточной стороне Генесарецкого озера и возвращается уже в Иудею. Это было недалеко от Генесарецкого озера. Одна интересная деталь, стих 3. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему». Наверное, если вы, не наверное, это точно, если вы внимательны, когда читаете текст Писания, обратили внимание, что вначале не так приходили ко Христу фарисеи, саддукеи, книжники и так далее. Не так. Если мы обратим внимание на 3 главу Матфея, а мы изучали ее, вы помните, Матфей пишет, когда Иоанн Креститель проповедовал, кто к нему приходил креститься? Вот эти самые. Книжники, фарисеи, саддукеи. Интересная деталь, как это произошло, что люди, которые с одной стороны льнули к учению Христа, ведь Иоанн же приготовил путь ко Христу, как, что произошло, что вот тот, кого представил Иоанн Креститель, кого он крестил, как получилось, что они льнули к учению Иоанна, который указывал на Христа, а затем пришли не только к тому, что они стали искушать его, но пришли к тому, что стали возбуждать толпу: «Убей Христа». Как это произошло? А именно вот эту картину раскрывает Матфей. И она важна, друзья, для нас. На одно только мне хочется обратить внимание, и мы рассмотрим другие еще детали. Поскольку вот вопрос, он действительно существует. Когда люди видят, что модно быть верующим, не предполагают, какую обязанность на них это возлагает, чтобы быть верующим. Не носить название, не приносить большие пожертвования в церковь, не свечку ставить, не причислять себя какой-то деноминации. Так думали фарисеи. Они не увидели в учении Иоанна Крестителя ничего против закона Моисеева. Почему? Они же сами приходили креститься. Если бы это было против закона Моисеева, они бы возмущались. Но, смотрите, как только они стали слышать учение Христа, оно всегда было со властью. Евангелисты это подчеркивают. А когда слышен голос власти или властного человека, люди понимают, лучше не сопротивляться. На мой взгляд, в этом секрет и кроется. Почему это произошло? Когда стали слышать слово Христа, и оно было со властью, а повиноваться, ой, как не хотелось, потому что повиновение означало изменение своего образа жизни, поэтому пришли книжники, фарисеи к тому, чтобы лучше вот этого, кто является бельмом на глазу, кто наступает на больные мозоли и знает, где оно болит, и наступает, лучший путь убрать его. Поэтому они просто к этому шли. Сначала они вроде бы сделали формальный такой шаг, приняли это учение. Затем, когда стали слышать, как оно звучит, поняли, что оно касается их сердец, они стали искать благородные пути, как бы убрать этого человека со своей дороги. Чего они и добились? Забывая о том, что они выполняли всего лишь навсего, и не понимая, возможно, того, что выполняли волю сил зла, которые за ними стояли. Поэтому в этом нет ничего удивительного, что люди от принятия Христа, учения Христа, пришли к тому, что распять Христа. Но это урок для нас, друзья, сегодня. Это урок для нас. Как мы воспринимаем Христа? Как мы воспринимаем Христа? Мы уже на протяжении долгого времени изучаем Евангелие Матфея. Наверное, те, кто посещают наши служения, возможно, просматривают их по интернету, вы обратили внимание на то, что мы стараемся выделять, акцентировать на этом внимание. Не для того, чтобы создать какое-то определенное движение, размышление в нашем сознании, но для того, чтобы обратить на это внимание. Почему? Потому что это реально. Как только человек начинает погружаться в истину Евангелия, он начинает ощущать внутри себя дискомфорт. Почему? Потому что ко Христу он приходит с определенным багажом. Он кое-чего в жизни видел, он кое в чем ориентируется, да он же не глупый, он же себя таковым не считает. Но когда видит, что слово начинает над ним работать, конфликт появляется. И у человека, у любого всегда есть только два пути. В этом случае. Два пути разрешения конфликта. Или понять, что лучше Богу не противиться, а если Бог так говорит, и оно задевает за живое, лучше изменись, покайся. Другой путь, безусловно, только один – уничтожь, откажись. Если только человек начинает сегодня не соглашаться с учением Христа, то завтра он Христа будет кричать «распять его», пригвозить его ко Христу. Это важная библейская иллюстрация. Чем заканчивается простое непринятие Христа? Простое непринятие. Да ладно, ты мне об этом не говори. Вот это вот «ладно, ты мне об этом не говори», оно заканчивается восстанием против Бога. И на мой взгляд, вот эта картина отчетливо просматривается уже в масштабе всей Библии. Когда Адам согрешил, вы помните, до этого он имел открытое общение с Богом. Но как только он согрешил, первая реакция грешного человека на Бога какая была? Он в страхе спрятался. Он в страхе спрятался. Господь говорит: «Адам, где ты?» Об этом говорит книга Откровения, книга Бытия. О чем говорит книга Откровения? Уже в масштабе всего человечества. Битва Армагеддон, мы об этом будем говорить. Пришествие Христа будет ознаменовано тем, что в сторону Христа, Вседержителя, а первая глава Откровения представляет Христа как Вседержителя, когда Христос будет нисходить, то силы зла так настроят людей, что против Христа будет направлено оружие. Вот чем заканчивается простое несогласие. Сначала спрятался, стыдно, но чем этот стыд закончится? Друзья, пожалуйста, помните это. Если у вас начинается внутреннее противление, несогласие с учением Христа, с тем, что говорит Библия, помните, к чему вы можете прийти. Вы этого не заметите. Но шаг за шагом вы придете к тому, что сначала будете прятаться, потом будете искушать, а потом будете требовать «распни его». Итак, возвращаемся к тексту Писания. Это важно, друзья, деталь. Сначала пытались креститься, пытались принять это учение Христа, потом стали прислушиваться, потом стали искушать Христа, а потом стали требовать его смерти. Вот такой путь прошли фарисеи. Итак, смотрите, мы читаем. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили». Матфей очень ясно говорит о том, что наполняло фарисеев. Очень ясно, одно слово. «Искушая». Вам, я думаю, понятно значение этого слова. Но проверить его, поймать его на слове. Другие евангелисты прямо говорят о том, что вот чем больше не воспринимали учение Христа, тем больше тянулись к тому, чтобы уловить его в слове. Это были благородные люди. Фарисеи были очень благородными, принципиальными людьми. Они все старались сделать правильно. Но как сделать правильно? Как правильно убрать человека? Оказывается, можно. И они пришли к этому пути, но не сразу. Итак, мы видим этот путь удаления от Христа и противления Богу. На чем они, какими путями они идут, какие методы они используют? Как правило, это вопросы. Смотрите, что делают фарисеи? Они были свидетелями Нагорной проповеди, об этом знали люди. В Нагорной проповеди Христос прямо сказал, что если кто-то разводится не по вине прелюбодеяния, тот и женится, тот прелюбодействует. Очень коротко об этом. 5 глава Евангелия Матфея. У них это осталось в памяти. Они не подходили с вопросами, а вот как понять триединство Бога и так далее, как Бог прощает. У них не было таких вопросов. Они их не интересовали. Почему? Потому что жизнь была неправильная перед Богом. Правильное понимание Бога их не интересовало. Они пытались поймать Христа на том, как Он учил. Фактически, они неоднократно пытались загнать Христа в ловушку. Вот среди исследователей Библии, среди теологов существует понятие такое – рогатый силлогизм. Что это значит? Это значит, ответишь так – на рог попадешь. Ответишь по-другому – тоже на рог попадешь. И вот у тебя есть выбор. То есть выбрать, на каком, каким рогом тебя проткнуть – правым или левым. Ну, извините за улыбку. Подобный рогатый силлогизм используется, когда ко Христу пришли и спрашивают, можно или нет давать подать. То же самое. Скажешь так, побьем камнями, скажешь так, тоже побьем камнями. Здесь та же самая ситуация. Они пытаются его загнать в угол. Но здесь важный такой момент, что глупый человек, он думает, что он умный, он пытается Бога загнать в ловушку. Своими, как он думает, умными вопросами. Не понимая, что на его умные вопросы есть сверхумные ответы, которые ставят этого человека уже в его рогатый силлогизм. И он не знает, куда деться. Он думает, что Богу поставит упрек, что он заставит его задуматься, да, об этом я не думал. А вот это безумие человека, которое мудростью для него кажется, открывает его наготу, его неспособность ума, его испорченное состояние. И они спрашивают его, по какой причине можно разводиться. Причем ставится вопрос как? Смотрите, по всякой ли причине можно разводиться человеку, разводиться с женой своей. Для нас будет очень важно, друзья, еще на одну деталь обратить внимание. Мы понимаем, что лучше всего этот текст, это размышление будет для нас понятным, если немножко мы окунемся в то время. В то время существовало, во время, когда жил Христос, когда вот этот диалог состоялся. В израильском обществе было два теологических направления, если так можно сказать. Два взгляда. Один взгляд, за одним взглядом стоял консервативный учитель Шамай, не шаман, не путайте, пожалуйста, Шамай. А другую школу теологическую возглавлял Гилель. В чем различие этих школ? Шамай утверждал, что если человек разводится, кроме вины прелюбодеяния, он грешит. И если он после этого, по другой любой причине, кроме вины прелюбодеяния, он развелся и вступил в повторный брак, он грешит и прелюбодействует. Почему? Потому что Писание говорит так, вот соединяется двое, муж, женщина, соединяется, становится одной плотью. Поэтому разделить вот это единое, согласно учению Шамая, можно только тогда, когда прелюбодеяние. Написано, блудник соединяется с блудницей и становится одно тело. Другие грехи не берутся в расчет. Но только грех разделяет то, что соединено. Грех прелюбодеяния, измены мужа, мужу или жене. То есть повторный брак, если он не по причине прелюбодеяния, он не допускался, по мнению этого консервативного учителя Шамая. Гилель пошел другим путем. Есть же неудобные ситуации, не сошлись характерами. Я своим языком сегодня, современным языком говорю. Интересно, что вот это вылилось в то, что даже это звучало в учении Гилеля. Даже если жена, когда пекла хлеб, спалила его, это серьезная причина, позволяющая развестись. Пересолила суп, знакомо? Лук пережарила. Но это учение стали развивать дальше. И сказали, ну, это, мы говорим, это вторая школа, школа Гилеля. Если человек, если даже такое, не просто, что она там хлеб сожгла, но дошли до того, что если женщина не понравилась, жена не понравилась, это дает право мужу найти другую. Вот в это общество пришел Христос. Вот эта вторая школа, как вы понимаете, как вы думаете, она увеличивалась или опускалась? Как вы думаете? Ну, конечно, увеличивалась. Ну как? Ну, пути-то есть избавиться, но не нравится, другая понравилась. Ну, не досмотрел, наверное, когда влюбился. Поэтому это очень удобный путь. Избавиться от неприятной жены. Вот не понравилось, это для меня право найти другое. И вот в этой атмосфере были люди того времени. И с учетом всего этого они подходят ко Христу и спрашивают, а по всякой ли причине? Интересно, коварный вопрос. Ладно, поставлен был бы так, по какой причине ему разводиться? Ну, понятно, что надо было, вот по вот этой причине. Но по всякой ли причине? Насколько искусно продуманный вопрос. Ну, чисто еврейский подход. По всякой ли причине можно разводиться? То есть, фактически, Христа пытались загнать в ловушку. С одной стороны, если сказать, что нельзя разводиться, ну, так они сразу же домашнюю заготовку приготовили, а Моисей позволил. Если сказать, что можно разводиться, как так? А Бог сотворил и сказал, да не оставляет, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Понимаете, какую ловушку загоняет Христа? Это необходимо, друзья, помнить, чтобы понимать вот ту ситуацию, в которую люди пытались загнать, или ловушку, которую пытались загнать Христа. Он же сказал им ответ. Они его спрашивают, по всякой ли причине можно разводиться? Смотрите, на что обращает внимание Христос? Какой бы вопрос ни возникал, сам Христос дает очень хороший пример, как выходить из любого вопроса, из любой ситуации. Как вы думаете, в чем суть этого принципиального подхода? Что по этому поводу говорит Писание? Что Христос и говорит? Он сказал им в ответ, не читали ли вы? Они задают вопрос бытовой, ну как разобраться, он там в семьях проблема, когда их не было? Но он прямой вопрос задает. А что было от начала, что написано? Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Христос прямо утверждает, что для брака Христос создал только мужчину и женщину. Другого не предусмотрел. Это не было Божьих планов. Бог создал мужчину и женщину. Поэтому союз между мужчиной и женщиной является единственным по Божьему замыслу для того, чтобы семья состоялась. И только такой союз Господь благословляет. Христос прямо сказал, не читали ли вы, что Он не мужчин и женщину, не мужчин, мужчину и женщин, не мужчин создал, не женщин создал, Он создал мужчину и женщину. Там выбора фактически не было, если сказать прямо. Не было из кого выбирать. Но был один мужчина и была одна женщина. Вот не промахнешься, выберешь одну и не ошибешься. Извините за улыбку. Бог это предусмотрел, чтобы вот только такой брак был правильным. И к этому сознанию он приводит, к этому понятию он приводит сознание людей. Но, безусловно, среди людей в обществе возникали очень серьезные проблемы. Я понимаю, что мы затрагиваем очень, друзья, серьезный вопрос. Очень серьезный, который заставляет нас задать вот такой вопрос. Как найти ту, которую Бог мне предназначил? Почему молодым, которые намерены вступить в брак, мы в нашей церкви задаем один вопрос? Если на этот вопрос мы получаем отрицательный ответ – то, скажем прямо, мы не видим основания библейского сочитывать их. Никакого библейского основания. Вопрос один. Имеете ли вы свидетельство от Господа, что вы разный друг для друга от Господа? Это первый вопрос, который задается. Никакого нет смысла говорить об остальных вопросах, о какой-то подготовке к браку, о каких-то беседах. Нет смысла. Если вы имеете уверенность, что вы от Господа, вот тогда, почему это очень важно, чтобы вы понимали, что то, что Бог будет соединять, вы уже не имеете права его разделять. Вот где закладывается основание против разводов. Главный вопрос, каким был брак? Каким? Как он начинался? Здесь этот вопрос не задается, он не ставится. Он, на мой взгляд, сознательно опускается. Но исходит просто, ну, проблемы в семьях, ну, поскандалили, не сошлись с характерами, ну, как-то надо искать пути, чтобы развестись. Христос утверждает библейскую истину, Бог этого не предусмотрел. В его замысле был единый брак, никаких разводов Бог не предусмотрел. Поэтому, по сути, сама идея разводов, она не заложена в институт брака, который Господь утвердил. Есть одна причина, которая предусматривается, согласно апостолу Павлу, когда можно вступить в брак без всяких последствий, без того, чтобы нарушать Писание. Главная причина, когда один из супругов умирает. Вот тогда вторая сторона, она свободна вступить в брак. Но пойдем далее, друзья. Итак, в этой ситуации пытались искусить Христа. Итак, Христос прямо говорит, что Бог сотворил мужчину и женщину, и утверждается принцип, человек оставляет свое родство, прилепляется к жене, и двое становятся одно. Закладывается опять принцип успешного брака, когда семья состоится. Когда? Когда жених оставит родителей своих, не бросит, не забывайте, пожалуйста, не путайте. Оставит, то есть все, это отдельный бюджет, это отдельная семья, в которую не имеют права вмешиваться родители, и дети не имеют права просить родителей вмешаться. Это отдельная семья. Этот принцип накладывает серьезную ответственность на родителей. Воспитайте детей так, в страхе Божьем, чтобы они понимали, как поступать в тяжелых ситуациях. Воспитайте их, чтобы они понимали, решайте эти вопросы вы. Если вы свидетельствуете, что вы друг от друга для Господа, вот с ним и решайте вопросы. Итак, важная, друзья, деталь. Во-первых, Бог предусмотрел мужчину и женщину для библейского брака. Принцип успешного брака оставляет и одна половина, и вторая своих родителей. Прилепляются друг к другу, брак состоялся. Вот такой брак Господь сочитывает, когда мужчина, парень, оставляет родственников, родителей своих, оставляет мужчина и движется в направлении женщины, невесты, жены. Когда женщина, девушка, оставляет своих родителей и идет в направлении мужчины, мужа своего, получают благословение Господне, и вот этот человек не имеет права разлучить. Вот такой Господь брак благословляет, поэтому он не расторжим. Интересно идет рассуждение далее. Он говорит прямо так, что уже эти двое, вчера они были двое, но когда получают молитву благословения, это уже не двое, это одно. Это не двое, это одно. Об этом Христос говорит. Они, интересно, стих 7, они говорят ему, пытаются его поймать в тупик. Но послушай, мы же против Писания-то не пойдем. И смотрите, какую ловушку ищут. А как же Моисей? Христос говорит, что говорит Господь? А как же Моисей? Друзья, вы немножко улыбнетесь, но я думаю, это будет и нормально. Почему не на Моисея опирается? А Моисей же человек, он свой, он мужчина, он понимает. Вы понимаете, да, куда клоню вот наше такое ироническое размышление? Он-то на нашей стороне, он же не Бог, поэтому он нам поблажку дал. Но что говорит Христос? Он говорит, как же Моисей позволил разводиться? Как же он позволил письмо писать для того, чтобы развестись? Христос здесь ставит их в очень серьезное положение. Смотрите, что мы читаем. Стих 8. Он же, то есть Христос, говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А вначале не было так, опять к Писанию возвращает. Опять к Божьему замыслу возвращает. Интересно, друзья, очень интересно. Они подходят с вопросом. То есть фактически им было важно найти вопросы, а у них не стоял вопрос, как брак сохранить. У них стоял вопрос, как развестись правильно. Вы улавливаете, да, вот этот подход? Не стоял вопрос, чтобы брак сохранить. Как развестись правильно? Христос возвращает их к тому, чтобы Бог не задумал это от начала. Но Он обращаясь к Моисею, дает вот тот ответ, который наверняка их ухо не желало услышать. Да, я понимаю вас, что Моисей – это мужчина, это человек. Но он Божий человек. Он Божий человек. Господь его избрал. И почему Моисей вам позволил разводиться? Он прямо говорит, по вашему жестокосердию. Что это значит? Если ты стоишь на позиции развода и за развод, то ты должен понять, что первая оценка твоя, кто ты жестокосердный. А теперь иди разводись. Но кто хочет получить такую характеристику, такой референс? Кто? Ну, никто. Так поэтому, если вы за развод, вы должны согласиться с тем, что Моисей, одна причина есть, которая позволяла разойтись. Вы жестокосердные. Объяснять слова не надо. Просто каменные люди. Поэтому вам одно. Вы не ставите перед собой вопрос, как брак созидать. Вы ставите один вопрос, как развестись. Итак, если человек стоит на позиции развода, друзья, интереснейший вопрос. В Писании Христос говорит так, по жестокосердию Моисея позволил вам разводиться. Серьезнейший вопрос, я знаю, что очень много вопросов у нас может возникать. Мы пытаемся с вами идти шаг за шагом по тексту Писания, чтобы определить вот то, как Христос реагировал на и сегодня злободневный вопрос. Вопрос разводов. Далее стих 9, но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной, если она разведена не по вине прелюбодеяния, тот прелюбодействует. Друзья, тяжелейший вопрос. Вот сегодня для христиан, даже многих, это тяжелый вопрос. А у нас выбора нет, так говорит Христос. Вот это один из тех случаев, который сегодня некоторых людей отталкивает от Библии, отталкивает от Христа. Почему? Потому что, а я по-другому смотрю. Смотри, смотри. Но Христос говорит так. Друзья, мы пока общий евангельский принцип усматриваем здесь. Христос утверждает, что в Божьем промысле не было предусмотрено возможность для разводов. Он предусмотрел одно, он для этого-то и создал одного мужчину и одну женщину. Не двух мужчин, но позволил, допустим, одному мужчине вступить в брак с женщиной. Ну, не получилось, уйди, второй пусть с ней поживет. Но не предусмотрел этого Господь. Он предусмотрел одно от начала, чтобы брак был до конца, до смерти. Во всяком случае, одного из супругов. Другого пути для развода нет. Но жестокость людей, друзья, жестокость людей привела к тому, что Божий человек, понимая эту жестокость, позволил разводиться. Только по жестокости он позволил разводиться. Но вначале Христос говорит, не было так. И утверждает принцип, если развод происходит не по вине прелюбодеяния, то разводящийся прелюбодействует. Вступивший в брак с разведенной прелюбодействует. Тяжелый вопрос, друзья. Я хочу, друзья, понимая, что у нас, возможно, много вопросов на этот счет будет, но коротенький итог вот этого рассуждения подвести. Мы начали с того, что фарисеи, как только стали слушать учение Христа, они ощутили в себе конфликт. Потому что то, что говорил Христос, не совпадало с их пониманием Бога. Я не удивляюсь тому, что то, что мы с вами изучаем, мы не можем, друзья, сюда уйти в сторону, не можем, у нас просто не дано права. Мы можем уйти, тогда будет отступление от Писания. Христос прямо сказал, есть одна причина для развода. Это тяжелый вопрос. Неудивительно, что вот то, что сказал Христос, заставило учеников серьезно поволноваться. И что они говорят? Смотрите. Говорят ему ученики его, это уже не фарисеи, стих 10. Когда он сказал о том, о разводе, то есть одна причина есть для развода, когда прелюбодейство, они действительно были затронуты глубоко этим вопросом. И ему прямо говорят, если такова обязанность человека к жене, то лучше и не жениться. Они-то хорошо поняли, о чем говорит Христос? То есть, если вы вступаете в брак, это на всю жизнь. И здесь не играет никакой роли, там, пересолила, недосолила, лук пережарила, хлеб спалила. Это все в расчет не берется. Бог его не учитывает. Ученики-то понимали, они жили в реальное время. Они знали, как разводятся люди. И потому перед ними вопрос: Господи, ну, если так, наверное, кто-то уже подумал, слушай, а не зря ли я женился? А ведь там-то были женатые люди. Христос прям говорит: не всем это дано. То есть вот это вот быть безбрачным в правильном положении пред Богом – это дар. Христос говорит: не всем это дано. Не всем. Это дано, но не всем. Итак, Бог предусмотрел брак как нормальное развитие для мужчины и женщины. Но вместе с этим, согласно тексту Писания, о чем и Павел далее пишет, что говорит, это хорошо, если вы там вступаете в брак, но лучше, если вы не вступаете в брак, но не все. Опять эту же мысль повторяет. Не всем это дано. Важная деталь. Смотреть сегодня на безбрачие позитивно можно только в том случае, если человек посвящает себя Богу на служение. Либо в силу каких-то физических причин, ну, болезнь, какие-то другие, возможно, причины, которые не позволяют ему вступать в брак, но это причины, которые большей частью от него не зависят. Но это дар оставаться без брака. Важный момент, если вы не имеете уверенность в том, что вы сможете прожить без брака, лучше вступайте в брак. Писание прямо говорит. Не делайте, другими словами, поспешных выводов. Все, я Господу буду посвящать жизнь. Я не вступлю в брак. Но не торопись. Писание прямо говорит. Для того, чтобы не разжигаться, для того, чтобы не было греха, лучше вступать в брак. То есть тот, кто предполагает не вступать в брак, он должен очень серьезно об этом подумать. И это свое понимание принести Богу. Господи, я ради Тебя хочу не вступать в брак, чтобы мог трудиться, уже не будучи связанным с семьей. Но ты должен понимать, желание – это одно, но у тебя есть природа, либо мужская, либо женская природа. Когда я хочу пить, это греховно? Нет, это просто проявление организма. Когда мужчина, есть у него желание быть женщиной, это греховно? Нет, когда речь идет об отношениях между супругами. Это естественное проявление. Поэтому в этом нет греха, когда идет речь об отношениях только между мужем и женой. Но ты должен понимать, что у тебя будут вот эти естественные проявления. И ты должен серьезно об этом подумать. И если ты видишь, что имеешь такую убежденность и действительно понимаешь, что лучше трудиться для Господа, и посвятишь себя этому, вот тогда помни, что будет борьба, но всегда ищи защиту у Господа. Борьба с желанием. Итак, друзья, это очень важный момент. Я думаю, на этом мы, друзья, подведем итог и помолимся на сегодня. Поразмышляйте, друзья, об этом. Я знаю, много вопросов будет возникать, очень много. Но это неплохо, что мы можем вот это, то, о чем мы сегодня говорили, осмыслить, подумать об этом. И главный вопрос, чтобы мы задали себе. Если мы сегодня ищем для себя причину развода, первый вопрос – почему мы хотим развестись? Стоит ли у меня вопрос, а как сохранить семью, если стал вопрос уже, подошел к разводу? Какому вопросу я больше уделяю внимание? Уделяю внимание вопросу, как найти причину для развода или найти возможность восстановить брак? Если вы тяготеете только к тому, и у вас самое главное, развестись любыми путями, ваше положение пред Богом неправильное. Если пред нами только одно, цель моя – развестись, мое положение пред Богом неправильно. Христос возвращает сознание людей к Богу, как было от начала. То есть, о чем идет речь? Вот то, что Бог однажды создал, вот это должно оставаться навсегда. Бог же не меняется. Его принципы ведь не меняются. Итак, по какой, по всякой ли причине можно разводиться? Это вопрос, который стоит сегодня перед нами. Он достаточно актуальный. Возможно, мы его отдельно еще будем рассматривать. Я думаю, в этом тоже есть необходимость. Но сегодня стоит вопрос пред нами. Вот с этим вопросом, который у вас может будет возникать, с вопросом развода, фарисеи поступили правильно. Они лукаво сделали, но правильно сделали. Лукаво в том, что искушали Христа, а правильно в том, что ко Христу пришли. От кого ответ получить? Но вот это и вам, друзья, пожелание, когда возникнет вопрос, идите ко Христу. Что по этому поводу говорит Господь? Что по этому поводу говорит Писание? Не ищите пути для того, чтобы развестись. Ищите пути, чтобы сохранить семью. Почему? Потому что это от начала было так. Это то, что Господь предусмотрел. Друзья, у нас сейчас время помолиться. Поразмышляйте о том, о чем мы говорили. У нас Бог подарит, если подарит жизнь, мы с вами в следующий раз встретимся. И если будут вопросы, я знаю, что вполне возможно не будут, я думаю, будет неплохо, если именно по данному вопросу, по данному тексту, если у вас возникнет вопрос, пожалуйста, задайте вопросы заранее, чтобы, потому что это вопрос сложный, чтобы можно было все-таки библейское представление дать, не просто спонтанно отвечать. Я просил бы вас на это обратить внимание. Итак, насколько мы воспринимаем учение Христа? Принимаем ли мы его? Если мы его не принимаем, начинаем с холодцом, с прохладой относиться к этому учению, помните, что эта прохлада приведет завтра к восстанию против Бога. Если сегодня я прохладно начинаю относиться к учению Писания, завтра эта прохлада выльется в то, что я буду противиться Богу. Помните, друзья, это. Не заигрывайте. Вот эти процессы, которые у вас происходят, охлаждение к Богу, может, возможно, какая-то неприязнь, серьезно проанализируйте их. Помните, что это печальный путь, по которому не вы одни прошли. Вернее, до вас многие проходили, и вы его не избежите. Поэтому лучше, если действительно сегодня предстать пред Господом и сказать: «Господи, вот что у меня есть». Павел говорит: «Открывайте пред Ним желание ваше». Желание открывайте. И если эти желания вы откроете, то Бог, Он пошлет мир в сердца ваши, и мир, который превыше всякого ума, мир Божий, который превыше всякого ума, он сохранит и сердце ваше, и сознание ваше в правильном направлении, во Христе Иисусе. Поэтому возникает вопрос, друзья, вот у нас есть один источник, куда можно обратиться. Не торопитесь идти к людям. Есть Господь. Пусть много непонятно, откройте желание. Минимальное, но это благо для нас, которое мы получим. В этом будет ответ от Господа, минимальное. В ответ на то, что мы откроем свои желания, даже не просьбы, а даже желания, если мы откроем Ему, Бог минимальное, что пошлет, мир в сердце. Этого достаточно. Уже паниковать не будешь. И сохранит Господь и сердце твое, и мысли твои во Христе Иисусе. Не позволит им выйти за рамки состояния во Христе. Аминь. Помолимся.